что-то почерпнуть. Поэтому о старцах мы еще надеемся написать, потому что есть, наверное, необходимость напомнить об их деяниях и об их облике поразительно. Вот мне пришлось окормляться, кроме того, Старой Руси у архимандрита Клавдиана, одного из старейших, человек, который обладал удивительной памятью. Митрополит тогда, будущий патриарх Алексей, очень любил его всегда приглашать к себе на встречи. И отправляясь на эту встречу, архимандрит Клавдиан брал сопровождающего человека не для того, чтобы он носил там как-то его и опекал, а для того, чтобы он его вовремя мог бы напомнить о том, что надо сходить на определенную станцию. Потому что во время поездки он несколько раз перечитывал всю псалтирь и в поезде читал. Бывало, что там приляжет и заснет, а надо выходить. Вот его надо, помощник это все делал. Я в этом участвовал. Пюхтицкий монастырь, не успели мы приехать туда ранним утром. Служба уже шла, открыли нам первым калитку с улицы, и сразу отец Клавдиан направился в алтарь, участвовал в богослужении. А мне он говорит: иди отдохни. Через некоторое время за мной прислали, вот я пришел на трапезу, вижу такое торжество, святитель Алексей сидит, будущий патриарх тогда, митрополит Ленинградский, Новгородский, и они обсуждают какие-то вопросы, и как только что-то там, сразу отец Клавдиан, а вот вы как, что скажете? И отец Клавдиан целую читал статью, можно сказать, о каждом событии. Однажды мне достался синодик, который был написан в зарубежной церкви о мучениках. И он этот синодик весь перелистал, там было множество имен, около 50. И о каждом, впоследствии он меня вызвал, и о каждом из этих мучеников он мог сказать несколько слов.
То есть он знал лично?
Живо, живо все, он их всех знал лично и как-то с ними общался. А что больше всего меня в этих наших старцах поражало, это детская любовь и восторженность к вере, к богослужению, к встречам своим. Жадность такая вот быть свидетелями и увидеть это все, запечатлеть и рассказать об этом. Это, конечно, было совершенно неповторимое ощущение. При том, что они были аскеты, очень суровые к себе люди, но от них шла радость торжества православия. Они были свидетелями торжества православия. И поэтому отец Клавдиан, когда мы в последнее время уже накануне его кончины, ему и помогал, он мне говорит: «Николай, неужели мы дожили до тысячелетия?» Тысячелетие крещения Руси. Господь ему оставил месяц этой радости по поводу этого великого праздника Рождества Богородицы. После богослужения и причащения он мирно почил.
Батюшка, я смотрю, вы до сих пор вот не можете о нем вспоминать без слез. Как важно, когда такой в жизни наставник. Вот сейчас многие ищут такого духовника, что вот все время мы ропщим, что нет. А они, наверное, есть. Просто действительно, Господь открывает по мере нашей веры, по мере нашей жажды. Не ищем, теплохладные, ну и нет вам. А будем гореть, будем вот искать вот этого. И, конечно, найдем. Не оставит Господь, наверное, ведь без попечения тех, кто к Нему взывает. И вас это так укрепило все-таки, я смотрю, да, вот.
Конечно,
те годы, когда, в общем-то, и гонение было, не просто ведь было вам тоже идти по этому пути.
Нам пришлось испытать все гонения тоже. Только в другое время, по-своему. Наши семинары подпольные, можно сказать, церковные такие, которые мы делали, они все преследовались в то время, как вы знаете, политикам по отношению к молодежи. Обыски, все это, все, изъятие литературы, это все мы прошли. Ну а то, что касается старчества или духовного руководства, иногда ведь руководит не человек конкретно порой, а того человека, который нам посылает Господь, он может порой давать наставления полезные. Потому что, как известно в Евангелии, что не мы говорим, не священник говорит, а наставляет сам Господь нас. Поэтому кондовых, как мы могли бы сказать, старцев таких, которые были авторитетные, те времена уже как будто ушли. Но существует, продолжает вот это вот спасение, как можно сказать, в простоте. Потому что я замечал, что у кондовых старцев, к сожалению, чада были далеки от совершенства. Они себя уже возводили в такие ранги уже, что вокруг себя никого не слышали, не видели. И порой старец даже не обращал на это внимания. И плоды даже вот таких старцев могли бы быть не всегда вполне качественными. А сейчас простой священник выполняет свою миссию скромности, казалось бы, незримости, будет осуществлять это руководство. Мы никто не оставлен. Наши пожелания не остаются в туне. То, что мы ищем иногда тщеславно что-то, это тоже не самое лучшее. А потом очень важно то, что мы очень часто на этой почве мечемся от одного священника к другому. А вы посмотрите своему приходскому священнику. Приходской священник поставлен, положим, там, в деревне или в каком-то поселке для того, чтобы соблюдать свою паству. Он довольно хорошо знает о вас, то, что ему нужно для духовного руководства, и он может нас правильно сориентировать. А ведь сколько таких, которые то одного, то другого, то третьего исповедуются, и чаще всего свои грехи очевидные, явные исповедуются на каком-то другом приходе. Священник, не знающий, отпускает грехи. Это, в общем, это все мы становимся какими-то ловкачами, которые пользуются доверием своих прихожан, а священника ставите такие условия, не соответствующие тем требованиям, которые есть. Поэтому приходской священник – это ваш обязательный духовник. Вы должны у него окормляться. А когда духовник видит, что вы проявляете интерес и желание как-то приподняться над своим обычным уровнем, значит, он вам даст и нужное вам руководство. Потому что сейчас много грамотных священников, которые начитаны, и в том числе много знают о старцах, и их советы применяют. Поэтому я считаю, что вот этот опыт нам надо учитывать и не роптать на наши времена. Потому что и в этих условиях Господь нам открывает возможность спасения. Только не столь ярко, как мы этого хотели бы видеть. До Олимпа нам всем очень далеко.
Батюшка, еще не могу не спросить у вас, как еще и филолога по образованию. Вот современные вот эти вот споры, можно их даже так назвать, или разномыслия, если деликатнее, о богослужебном языке, о реформе. Касались они вас, задумались вы над этим?